Говорит радио «Свобода», программа «Поверх барьеров». Продолжаем «Американский час» с Александром Генисом.
Во второй части «Американского часа», 1915, век спустя. Розанов как предтеча Фейсбука, революция жанра.
В эфире новый выпуск нашего культурно-исторического цикла «1915 век спустя. Парадоксы и параллели». Фолкнер сказал: «Прошлое никогда не бывает мертвым. Оно даже не прошло». Взяв знаменитый афоризм в эпиграфы цикла, мы погружаемся в вечно живое время прошлого, добравшегося до нас в виде исторических событий, художественных течений, музыкальных направлений, судьбоносных книг и, важная часть каждой передачи, стихов, которые, пожалуй, лучше всего остального способны передать дух времени. Вглядываясь в прошлое, мы ищем не эскапизма, позволяющего отдохнуть в давно прошедшем, а уроков, позволяющих лучше понять настоящее и заглянуть в будущее. Традиционные вопросы, которые эти передачи задают прошлому, звучат так: что было, что стало, что могло бы быть. Соломон, я предлагаю посвятить сегодняшний выпуск нашего цикла даже не фигуре, а скорее движению, скорее культурной революции, которую произвел Василий Розанов в русской словесности. Почему 1915 год? Какое отношение имеет эта дата к Розанову? Дело в том, что Розанов начал печатать свои революционные, необычные книги раньше. Но именно в 1915 году вышел второй короб его «Опавших листьев». И предисловие к этой книге он писал. Во-первых, он завещал перепечатывать все свои сочинения именно в том виде, как он их подготовил. Но именно во втором коробе, пишет он, листы лежат в строгом хронологическом порядке, насколько его можно было восстановить по пометкам и по памяти. Это любопытно. Дело в том, что именно этот второй короб, он характерен для Розанова. Именно в этой книге отлился его метод полностью, потому что важно для него было не что он говорит, а что зачем идет. Это Бродский сказал, что самое главное в литературе, особенно в прозе, это что зачем идет. И вот то, что неразборчивость Розанова в отборе и составляла новое в этом материале. И, по-моему, это и было для него главным. Не только для него, конечно, а для тех, кто увидал в Розанове революционный шаг.
Мы начали говорить о Розанове, и я как бы даже затрудняюсь, с чего бы начать обсуждать эту абсолютно необычайную фигуру.
С эпиграфа. Как начинается одна из первых записей в этой книге? «То знание ценно, которое острой иголкой прочертило по душе. Вялые знания без цены. На поданной почтовой квитанции». Он же писал, на чем это было написано.
Это главное.
И я, когда сейчас вот наткнулся на эту цитату, первое, что я видал, я же вздрогнул, потому что ничего более актуального я не знаю. Сегодня, когда эрудиция перестала быть ценностью, когда знания прут на нас с экрана любого компьютера, только та информация ценна, которая именно что острой иголкой прочертила по душе.
Именно сегодня, когда сегодня мы говорим о Розанове, и это тоже, кстати, розановская идея, важна мысль, высказанная сегодня, вот в данных обстоятельствах и в данный момент. Вот мы с вами сегодня у микрофона «Радио Свобода» говорим о Розанове, и сегодня, в этот данный момент, для меня Розанов самая важная русская фигура русской литературы. Важнее и Толстого, и Достоевского, и Чехова, и кого хотите. Потому что он оказывается невероятно актуальным автором. Трудно даже себе вообразить, что 100 лет назад уже все, что мы, о чем мы сейчас думаем, что нас волнует, вот новые проблемы литературы, новые проблемы нравственности, новые проблемы философские, религиозные, какие угодно. Весь этот клубок проблем воплощен в писаниях Розанова, и он их разрешил самым наиреволюционнейшим образом, какой только возможен, при этом умудрившись остаться одной из самых противоречивых фигур русской словесности.
Для меня Розанов в первую очередь человек формы. Он писал про себя: «Иногда кажется, что во мне происходит разложение литературы, самого существа ее. Я вел литературу самое мелочное, мимолетное, невидимые движения души, паутинки быта. И это, конечно, крайне любопытно, то, что он нашел новый материал и новый способ подачи этого материала.
Вы знаете, Саша, ведь посудите сами. Вот сегодня вот Розанов, если бы он владел бы Фейсбуком, а, конечно, бы он бы, наверное, им овладел, если он был бы жив, он был бы самым востребованным фейсбучным писателем. Вот потому что его форма идеально подходит.
Вы у меня всю фишку украли, потому что я как раз хотел сказать, что Розанов изобрел Фейсбук.
Видите, 100 лет пришлось ждать, пока этот Фейсбук воплотился и стал достоянием армии розановцы, если их можно назвать таковыми, и зачастую это люди, которые об этом даже не догадываются. И если им об этом сказать, то они, может быть, даже и возмутятся. Вот скажем, как Татьяна Ильинична Толстая, она согласится, что она последователь Розанова?
Да, я с ней разговаривал на эту тему недавно, я спросил, как ты относишься к Розанову. Она говорит, что хорошо, но не совсем. И я с ней совершенно согласен. Вы знаете, у меня интересное отношение с Розановым. Я узнал о нем не из книг, а из цитат. И это, по-моему, не худший способ познакомиться с писателями. Три человека, для которых Розанов был чрезвычайно важен в русской культуре. Это Венч Ерофеев, который написал «Глазами эксцентрика», и мы с Петей написали предисловие к первому изданию.
Да-да, эта книжечка у меня есть.
А Вагдж Печняк сделал чудную обложку книги. Так что я узнал о Розанове через Венечку Ерофеева, который был его страстным поклонником, Андрей Синявский, который любил Розанова больше всех писателей, написал о нем. И, конечно, Борис Михайлович Парамонов, который за все эти годы, которые мы дружим, не устает цитировать Розанова. Я должен сказать, что Розанова в исполнении Парамонова мне нравится больше, чем Розанова в исполнении Розанова, потому что Парамонов умеет вкусно подобрать цитату. Ну, вот, например, я даже не знаю, где это написано у Розанова, но Парамонов знает.
Насчет балалайки?
Нет. Насчет балалайки это тоже замечательная фраза. Музыканты надели фраг.
Балалайка удалась, да.
Но как вам нравится такая история, которую Парамонов выудил из Розанова? Розанов пишет: в Петербурге нет ни одного аптекаря, ни немца. Только немца-аптекарь. А говорит, почему? Потому что там, где немец капнет, русский плеснет. Вера, как изумительно с языком построена, да? И вот такие вот цитаты, это, конечно, изюм в булках. Потому что на самом деле Розанов ведь не об этом. Розанов – это не красивая мысль. Розанов – это не афоризм. Это как раз паутинки быта. И, конечно, самым проницательным критиком Розанова был Шкловский, для которого Розанов был, знаете, вот когда критик нашел себе писателя для того, чтобы изложить свою теорию. Так Белинский всегда делал. Он сначала излагал теорию, потом подбирал
писателя.
И Шкловский делал то же самое. Именно в статьях о Розанове, он писал о нем очень много и очень часто, и часто переделывал то, что он писал. Он очень рано открыл и оценил его талант. И именно там он построил знаменитую теорию наследников русской литературы. Это что Шкловский сказал, все опоязаться подхватили эту мысль, о том, что писатели наследуют не от отца к сыну, а от дяди к племяннику. И Шкловский пишет, что, конечно же, из Пушкина не вышел Гоголь, из Тургенева не вышел Толстой, из Толстого не вышел Чехов. Ничего подобного. Они все появились совершенно по боковым линиям. И боковая линия литературы, она становится ведущей линией литературы. Именно так происходит эволюция литературных жанров. И в Розанове он видел то, что вошло в русскую литературу, новый материал, новая форма. И, как он говорил, Розанов ввел в литературу новые кухонные темы. И среди вещей, созданных заново, создался и новый образ поэта. И дальше он приводит образ этого поэта. Мне страшно нравится этого Розанова. Такая запись. «С выпученными глазами и облизывающийся. Вот я, некрасиво, что делать?» Я понимаю, что Венч Ерофеев не мог пройти мимо такой цитаты. Вот эта вот революция жанра, она, конечно, была самым главным и для опоязовцев, и для формалистов, да и для всей литературы, которая пыталась уйти от уже исчерпанной формы. И книга Розанова была героической попыткой уйти из литературы, сказаться без слов, без формы. И книга вышла прекрасной, потому что создала новую литературу, новую форму.
Розанов говорил о традиционной литературе, литературе его времени. Тоже, по-моему, совершенно замечательная цитата. Он так говорил: «Оловянная литература... Оловянные люди ее пишут, для оловянных читателей она существует». Сказано это было уже больше 100 лет тому назад, и ситуация ведь, что интересно, не изменилась. И сегодня существует оловянная литература, которую мы с вами время от времени обсуждаем.
И это оловянная литература,
которая существует в оловянных толстых журналах.
И получает оловянные премии.
Получает
оловянные медали, я бы сказал.
Да, получает оловянные премии и читают эти журналы и эти книги оловянные читатели.
Я как раз насчет читателей как раз сомневаюсь, потому что читателей у этой оловянной литературы становится все меньше.
Так в том-то и дело, что сейчас мы как раз приближаемся к моменту, когда вот эти профетические, пророческие идеи Розанова и его абсолютно новаторский стиль, который действительно опередил свое время как минимум на 100 лет, имеют шансы воплотиться в нечто, что действительно поменяет стиль и само существование литературы. Именно не стиль каких-то отдельных писателей, а само существование вот этого потока литературы.
Вот смотрите, что он говорил. Суть литературы не в вымысле, а в потребности сказать сердце. И вот с этой точки я окончаю и кончил, и у меня мелькает странное чувство, что я последний писатель, с которым литература вообще прекратится, кроме хлама, который тоже прекратится скоро. Люди станут просто жить, считая смешным и ненужным и отвратительным литераторствовать.
Ну вот сами посудите, ведь это же идеальное фейсбучное высказывание. Вот если бы я прочел такое в Фейсбуке, я подумал, о, как замечательно, нашелся какой-то человек, который сказал то, что я думаю. Вот когда я сейчас читаю Розанова, самое главное мое ощущение у меня через буквально через минуту, через каждую перевернутую страницу, что я ойкаю. Настолько то, что сказал Розанов, соответствует моим представлениям о том, что надо сегодня говорить читателю. И я должен сказать, что в этом смысле еще Розанов для меня маг и волшебник, потому что он виртуознейшим образом действительно это все состыковывает, если угодно, вот эти свои якобы случайные. Случайные ведь не случайные, ведь это же все не случайные мысли, которые он представляет как случайные. Это выношенные мысли, которые оформляются им как случайные мысли, как о маргиналии. И он при этом вот высказывая эти свои вот эти маргинальные замечания, причем с этими, как вы правильно сказали, провокативными добавлениями, где эти мысли или полумысли записываются, на конверте, в купальне или вот в кабинете уединения.
За монетами.
В кабинете уединения. Кстати, вот тут я должен сказать, для меня как бы единственное место, где Розанов для меня как бы дает слабину. Он все еще не может написать в сортире, а пишет в кабинете уединения. Для него все-таки сортир еще и вульгарное место.
Не забывайте, что это было время, когда люди еще не ходили без шляп или без галстука. Меня всегда поражает, когда я смотрю на выставки картины, такие сумасшедшие, такие авангардные. Но фотографии художников рядом вполне респектабельные, да? Тогда еще не было.
Смотрите, Саша, а вот как он современному, скажем, автору в Фейсбуке, вот ему будет западло написать, вот написал такую какую-то мысль и переписать в сортире.
Не знаю, вряд ли это кого-нибудь сегодня шокирует, в отличие от Розанова, который шокировал всех еще и как, потому что главная тема, главная его судьбоносная тема была пол, и из-за этого он имел массу неприятностей с цензурой. Его книги запрещались. И, в общем-то, конечно, для современников не форма, а содержание была наиболее радикальным новшеством у Розанова. Хотя мне-то, конечно, все это кажется как раз на менее интересным. Меня интересуют мелочи, паутинки быта, а не его большие концепции, которые в достаточной степени безумны. Помните, он предлагал первую брачную ночь проводить в церквах? Ну, есть что-то в этом такое доморощенное. Ну, вы знаете... Не зря, вы знаете, Ильф и Петров, я глубоко убежден, что Васисуали Лоханкин – это пародия на Розанова.
А, да, это я
и, знаете, Марк Щеглов, наш знакомый, который написал замечательный комментарий к Ильфу и Петрову, и он говорил, предлагал очень много вариантов, кем должен быть Васисуали Лоханкин, прототипы Васисуали Лоханкина, у него самые разные фигуры. По-моему, это совершенно очевидно, что Розанов самая подходящая фигура, особенно когда он рассматривает картинки в Ниве, как увеличить бюст на 2 дюйма. Ведь у Розанова тоже часто материалы из Нивы, из какой-то массовой прессы, из какой-то газеты. Он доказывает свои космические, философские представления, концепции, идеи при помощи вырезок из женского журнала. Это тоже у него есть. И это тоже есть в этом какая-то провинциальность, такая идея. И поэтому Розанов, конечно, подряд его читать я не могу. И долго его читать тоже нельзя. Его надо открывать иногда.
Как Фейсбук, Саша.
Ну вот видите, вот мы с вами уже все и решили.
Вы знаете, меня восхищает тоже, скажем, обмен его мнениями с Михайловским, чрезвычайно влиятельным критиком того времени. И все очень солидно и прилично. И когда читаешь Михайловского, а у меня дома стоит том Михайловского, изданный уже в постперестроечное время, все как бы и правильно, но безумно это все в конце концов скучно, и назидательно это тон чрезвычайно раздражает. Так вот, значит, это Михайловский, тоже, конечно...
Михайловский — это и есть толстые журналы.
Да-да-да, воплощение.
Парэкселянс.
Так вот, послушайте. Значит, они, конечно же, могли быть только врагами с Розановым. Такая фигура.
Ну, Розанов был врагами, он сам собой-то был врагом.
Да. Но в частности, Михайлов. И вот замечательный обмен. Михайловский говорит, Розанов считает так-то, это, конечно, все ерунда. Я, конечно, не читаю тех журналов, в которых печатается Розанов. Значит, Розанов тоже отвечал, а я, значит, конечно, не читаю тех журналов, в которых печатается Михайловский, но хочу тоже сказать. То есть они друг с другом так общались, как бы не читая друг друга поверх голов. И это очень интересно. Вот такое вот. Это тоже, между прочим, для современного мира довольно типичная ситуация, когда люди, находящиеся в абсолютно разных нишах и как бы по уговору, друг друга заведомо не принимающие и презирающие, ведут вот такой диалог как бы через головы друг друга, да, как бы обращаясь неизвестно куда и неизвестно кому. Вообще, конечно же, Розанова нельзя читать в больших порциях, точно так же, как нельзя взять и выпить, скажем, бутылку уксуса. Уксус можно добавлять понемножку, так сказать, во что-то другое.
Или соль еще лучше,
да,
представить
себе. Но ничто меня так не волнует, как какая-то мысль Розанова, которая заставляет меня каждую минуту, когда вот я ее читаю, в тот момент вздрогнуть и ощутить ее как свою собственную. Decisions are a way of life. Other people's problems, they overwhelm my mind. They say compassion is a virtue, but I don't have that time.
На волнах Радио Свобода в программе «Поверх барьеров» «Американский час» с Александром Генисом.
Мы с Соломоном Волковым продолжаем очередной выпуск нашего цикла «1915 век спустя. Парадоксы и параллели». Революция Розанова, революция жанровая, была крайне характерна для поисков начала века. Что можно сказать о модернизме главного? Это искусство фрагмента. Художники того времени пытались найти, построить целое другим путем. Если литература XIX века – это была литература толстых книг, это была литература, которая исчерпывала реальность, пыталась ее исчерпать. Это можно же сказать и о живописи, особенно исторической. То есть это была литература, искусство подробностей. То авангард, модернизм предлагал другой способ создания целостности. И мне кажется, что это одна из самых главных перемен в культуре того времени. Как с этим обходилась музыка?
Это очень интересный вопрос. И когда я думал о том, что я покажу нашим слушателям музыкального в разговоре нашем о Розанове... Вот, кстати, если говорить о Розанове, вернуться, он ведь не был изобретателем фрагмента такого литературного, какого-то такого афоризма, как жанр. В конце концов, он сам и признавал это, и так оно и было. Он ориентировался на мысли Паскаля и на афоризмы Ницше во многом.
Я не согласен с определением афоризма. Афоризм – это законченная мысль. В этом, собственно говоря, и суть афоризма, в том, что это краткая, емкая, но законченная мысль. А у Розанова все незаконченное, у него многоточие. Вот что такое Розанов, потому что он специально не хотел свою мысль позволить ей окостенеть. И в этом он был против афоризма, он был антиафоризм. Помните, как сказал наш любимец Карл Краус, замечательный венский писатель, афоризм никогда не говорит правду. Он говорит либо полправды, либо полторы правды.
Так вот, тоже, кстати, замечательно.
Вот это как раз хороший афоризм. Но Розанов понимал это лучше всех. И он-то как раз вот писал не полправды, а всю правду. И он пытался эту правду, понимая, что правду нельзя написать целиком, останутся многоточие. Знаете, я всегда думаю, куда Розановская делась? Да никуда, она растворилась в воздухе 20 века. Если угодно, весь Джойс вышел из Розанова. Потому что такое Улисс? Это и есть паутинки быта. Это бесконечное, тонкое количество цитат из мысли человека, неразборчивых мыслей человека. Вот что важно. И это поиски очень параллельны тем, которые вел Розанов.
И вы знаете, я нашел, мне кажется, двух композиторов, один из которых вообще был склонен вот к такому жанру фрагмента, и сам его тоже изобрел в значительной степени в музыке. А у другого, я скажу, что случилось с другим. Сначала о первом, это Антуан Веберн, австрийский композитор, который родился в 1883 году и был застрелен американским солдатом в 1945 году. Это отдельная несчастная история. Веберн вышел покурить, был комендантский час. Довольно запутанное дело, потому что, судя по материалам расследования, вот этот американский солдат выстрелил в него за 45 минут до комендантского часа. То есть не должен был этого делать. Веберн вышел с сигарой, и вот на этот огонек этой сигары, значит, и был направлен выстрел этого американского часового. И Веберн погиб в итоге, такой вот несчастный конец. Он создал значительную степень жанр музыкального фрагмента. До него такого музыкального фрагмента не было. После него вот появилась возможность вот таким образом высказаться. И для Веберна это в значительной степени центральный его жанр. Это то, что определяет лицо Веберна. Но я хочу начать с другого сочинения. Когда мы говорим о Сергее Сергеевиче Прокофьеве, то мы совсем не можем сравнивать его с Розановым. Это как два полюса вообще. Абсолютно рациональный, солнечный, светлый Прокофьев.
Который даже Ромео и Джульетту закончил счастливым финалом.
Да-да. Автор эпических сочинений, таких вполне традиционных симфоний, опер, балет. Но, тем не менее, у него есть опус, который, как мне кажется, не просто является тоже замечательным фрагментом в розановском стиле, но является, по-моему, уникальным, о чем, конечно же, Прокофьев не думал. Безусловно, не думал. Никоим образом я не хочу сказать, что он думал. Это моя параллель. Так вот, это абсолютнейший портрет Розанова.
А вы знаете, тут нет ничего невозможного, потому что они были современниками, они дышали тем же воздухом эпохи. И мы все время забываем о том, что люди жили рядом. Нам кажется, ну как можно представить себе Фадеева и Булгакова, скажем? Ну еще как можно представить себе их вместе? И, в общем, на самом деле нельзя жить и не чувствовать этого влияния.
Прокофьев и Розанов, вы правы, жили в том же самом Петербурге. И вот то сочинение, о котором я говорю, это второй сарказм из его цикла «Сарказма». «Сарказмы», как цикл фортепианный, как раз Прокофьевым были закончены в 1914 году. То есть как раз в 15-м появился второй «Короб опавших листьев», столетний юбилей, который мы, собственно говоря, и отмечаем в сегодняшнем нашем разговоре. Так что, да, все может быть, но, тем не менее, я хочу показать вот этот, как мне представляется, абсолютно точный музыкальный портрет Розанова. «Сарказм номер два» Прокофьева. Теперь я хочу показать, как вот этот жанр музыкального фрагмента был создан Веберном. Создан потому, что вот то, что я хочу показать, это одна часть из произведения, которая называется «Пять частей для струнного квартета». И это произведение было создано в 1909 году, то есть за несколько лет до того, как появились «Сарказм» Прокофьева. И, конечно, они стилистически совершенно в разных сферах находятся. Но здесь это тоже идеальный фрагмент, и тоже в нем есть очень много розановского по настроению. И весь этот фрагмент, что характерно, он действительно фрагмент, он длится 43 секунды. Послушайте его. Часть для струнного квартета Антона фон Веберна. Теперь мы вернемся к Прокофьеву опять. Я хочу показать первый из его сарказмов, который тоже является вот таким фрагментом. Это уже, конечно же, не портрет Розанова, но это иллюстрация к другой мысли Розанова о том, что его сочинения, он написал, я сейчас по памяти цитирую, идут как движущийся трамвай. Розанов сравнил, потому что он ведь тоже был очень разным. Где-то он говорил о том, что его писание – это паутинка, а где-то он сравнивал себя вот с таким вот мощно движущимся трамваем. Так вот, это скорее...
Но главное,
вот...
ведь вся идея заключалась в том, чтобы противоречить себе. Он не боялся противоречия, он искал эти противоречия. И, в общем-то, это портрет мозга. Это то, что так трудно поддается симуляции. Это трудно выдумать. В этом заключается, конечно, особая искренность Розанова. Почему вообще фрагмент? Потому что каждый вымысел, законченный и от начала до конца, это уже обман, да? Это то, что Толстой говорил, я не могу больше обманывать, я не могу больше писать сочинения художественные, притворяясь, что это все настоящее. И именно против этого возражал Розанов. Именно к этому, собственно говоря, и шла его революция. Не зря уже потом, уже в советское время появилась литература факта, появились идеи о том, как преодолеть литературность. Да и сегодня мы боремся примерно с тем.
То-то и дело, это сегодня невероятно все актуально. А мы закончим разговор о революции жанра и о роли в ней Василия Васильевича Розанова еще одним сарказмом, сарказм номер один Сергея Сергеевича Прокофьева.
Радио «Свобода» в программе «Поверх барьеров» вы слушали «Американский час» с Александром Генисом. В этом выпуске принимали участие Андрей Загданский, Борис Парамонов и Соломон Волков. Режиссер Григорий Эйдинов. Наш электронный адрес aagenis53@gmail.com. Ждем ваших откликов, реплик, вопросов. Ни одно письмо не останется без ответа. До следующей встречи в эфире, друзья.